Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Не успела случиться эта чудовищная трагедия на Садовом кольце, когда пьяный водитель врезался в машину, и погиб человек, хороший человек, отец двоих детей, и муж, и семьянин, и мама у него, и он погиб. А пьяный водитель был артистом Михаилом Ефремовым, и не успела случиться эта трагедия, как уже где-то в каких-то кабинетах, коридорах была написана методичка, что сейчас вся немедленно либеральная общественность встанет на защиту вот этого пьяницы и вот этого убийцы, как это говорится сейчас на федеральных каналах. Здравствуйте, Семен Новопрудский. Ну, тоже представитель либеральной общественности. Не знаю, персонально в ваш адрес были ли эти упреки сделаны, по-моему, вы не прошли по разряду лиц, которые встали на защиту, но я бы хотела вам показать, уважаемые зрители, как это выглядит, чтобы не быть голословными. Давайте мы начнем с шоу Владимира Соловьева. Это было вчера ночью, это было его вступительное слово. И начал он в этом вступительном слове сразу с упоминания нашего радио. А это уже такая мода пошла – упоминать наше радио, но не просто упоминать наше радио, а придумывать то, что якобы говорит или пишет наше радио. Или придумывать то, чего оно не пишет, как это случилось в прошлый раз, когда мы с вами обсуждали историю. Я ее рассказывала, как ведущий Евгений Попов тыкал в экран нашего Ютуба, в скрин нашего Ютуба и говорил, что посмотрите, вот у них новость о том, что Путин в бункере, в то время как это была не новость, а название передачи, а новости о том, что Трамп в бункере, у них нет. В то время как на нашем сайте, конечно, висела с раннего утра эта новость, что Трамп в бункере. То есть Евгений Попов придумал того, в то, что у нас, придумал, что у нас нет того, что у нас на самом деле было. В этот раз отличился Владимир Соловьев, который придумал то, чего у нас не было. Ну, давайте мы посмотрим его прекрасный этот монолог.
Когда Радио Свобода публикует фотографии и пишет, что обвиняют и грозит пожизненное заключение, что, кстати, неправда, там до 12 лет, критику Путина. То есть вот на это обращает внимание, а не на то, что это пьяный мерзавец, который позволил себе такое, что не позволит на никому. И уже целые версии разрабатывают, что вот могли специально, что лет с 10 ему случайно подливали. Вся же либеральная тусовка из таких же алкашей состоящая, оправдывающая пьянство. Ну и получили. Был Михаил Ефремов, гражданин-поэт, а стал гражданин-убийца. Убийца!
Ну, я по поводу либеральной тусовки, оправдывающей пьянство, но оставлю в комментарии, может быть, для наших гостей или слушателей. Но вот это Радио Свобода, которое переживает, что ему могут дать такой большой срок, потому что он критик Кремля, этого в природе просто не существует. Вот я покажу вам 2-3 заголовка, которые были у нас в новостях на эту тему. Вот вы можете их прекрасно прочитать. Актер Михаил Ефремов попал в аварию. Суд избрал для Ефремова домашний арест как меру пресечения. Вот умер пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Это все, что у нас было. Никакого Кремля, никакой политики. Это новостные выпуски. Просто, Семен, ну просто придумывают. Ну это нормально вообще-то?
Ну, собственно говоря, в России же та пропаганда государственная, которая существует, она вообще существует на такой двойной лжи. То есть она, во-первых, лжет публично сама, значит, относительно действий власти, которые защищают. Во-вторых, она лжет относительно действий оппонентов власти, часто просто придумывая. То есть ложь вообще является единственным языком, на котором российская пропаганда разговаривает, и при этом сразу же пытается она как раз в ситуацию, которая является бытовой трагедией, однозначной трагедией и однозначно бытовой, привлечь сразу политику. То есть политику как раз именно государство в данном случае, в лице человека, который является голосом этого государства, будем откровенны, именно государство эту политику сюда примешивает, хотя в этой истории нет, понятное дело, никакой политики ни с какой стороны.
Нет, политика, конечно, им очень-очень-очень нужна. Для чего? Для того, чтобы показать, и мы сейчас еще несколько примеров приведем, что вот есть либералы, которые немедленно бросились на защиту своего. Вот убийцы, он убийца, но он свой, поэтому они его защищают. И поскольку вот этого нет, Ну, нет этого. Нужно придумать. Вы знаете, вот я просто привыкла, что передергивают, да, я бы даже не стала. Ну, придумывают. Ну, давайте посмотрим еще одну историю, рассказанную на канале «Россия-24». Вот, посмотрите, как борются или там воюют с либералами, которые считают, что это специальные таблетки подбросили Михаилу Ефремову какие-то люди из спецслужб для того, чтобы он стал пьяным и убил человека. И все это, вот это все подается как реальная версия, которая существует в либеральных кругах. Посмотрим, как вводит эту тему ведущий.
Странно, в 56 лет люди так уже не бухают, а Ефремов умный человек. Вот такой текст сегодня появился в комментариях на одном из популярных среди так называемой либеральной общественности интернет-ресурсов. Интересный заход на целую конспирологическую теорию о том, что виновник жуткого ДТП на Садовом кольце якобы не был пьян, а если и был, то не по своей воле, дескать, мог посещать некую важную встречу, где ему, возможно, капнули в чай или минералку пару капель эликсира и превратили его, цитата, «в алкогольное животное». В принципе, вопрос об алкогольных пристрастиях водителя тут вторичен. Благо, сами эти пристрастия небезызвестны. Важнее общий тон, мол, почему бы не поискать в нетрезвой езде заслуженного артиста след российских спецслужб, поскольку у последних, снова процитирую, эликсиров в избытке. Короче говоря, версия заговора плюс своеобразная линия защиты с тем посылом, что Ефремова специально подставили, отомстив за критические высказывания в адрес властей.
Вот я объясняю еще раз. Берется какой-то комментарий, там написано, это вот мелькает комментарий какой-то, там написано «Антоныч». Берется какой-то Антоныч из этих пучин интернета, и на этого Антоныча наворачивается концепция того, что вы посмотрите, какие эти вот либералы, они, ну, более того, не то, что наворачивается концепция, а берутся эксперты, три человека в этом сюжете, которых просят прокомментировать вот эту версию либеральной отмазки, что это ФСБ его накачало. Посмотрим на этих экспертов.
Они пытаются оправдать его через объяснение довольно традиционное, да, значит, ФСБ взрывает Россию, что ему кто-то что-то подмешал, и он попал в аварию.
Но нашлись люди, которые попытались сделать из Ефремова белого Джорджа Флойда, да, вот у меня было такое впечатление. Я когда почитал некоторые комментарии, происходящее напоминает какой-то театр абсурда.
Для нашего общества он преступник. Почему отношение к нам какое-то снисхождение? Мы что, звезды? Какие звезды? Законы Российской Федерации, они для всех.
Но они дольше говорили, как вот мы просто показали, что три человека, которых там дергают с работы или откуда-то, там откуда Максима Кононенко могут сдернуть, из интернета, выдергивают и просят прокомментировать какого-то Антоныча, который там за спиной маячит. Потом, видимо, создателям этого сюжета кажется, что все-таки Антоныча недостаточно, и нам показывают еще один комментарий. Вот давайте мы на этот комментарий посмотрим. Некий комментарий человека по имени Кабдена Тулебаева. В какой-то ветке Кабден Тулебаев. Вот смотрим мы этого Кабдена Тулебаева, как выглядит. Это вот то, что нам в конце сюжета показали в качестве опоры на всю эту конспирологическую теорию. Это комментарий Кабдена Тулебаева, обведенный и выдернутый из какой-то ветки. И считается, что вот это заговор, не то, что заговор либералов, это вот такая вот программа либеральной поддержки вот этого пьяницы и убийцы. Программа «60 минут» тоже посвящает подряд выпуск за выпуском. Я не перечисляю сейчас Малаховых. Это уже отдельная история, это их отдельные дрязги. Там не мы сейчас говорим о политических программах, которые, конечно же, во всем этом усматривают вот не то, что вину либералов, нет, не даже не вину, но вину это само собой, а усматривают то, что вот эти либералы дискредитируют себя тем, что хотят вот послабления для этого человека. Вот, например, еще один фрагмент из вчерашней программы «60 минут».
И вот когда там судья какой-то сбивал и так далее, все в тишину уходило. А сейчас вы увидите всю либеральную общественность, конечно, которая флешмобы будет организовывать. И кстати говоря, вот на всех да, зарубежные начнут. Конечно. И, кстати говоря, будут припоминать всех судей, прокуроров, единороссов и так далее, и вытаскивать для того, чтобы сказать, им можно, а Ефремову нельзя, поэтому его отпустите. Поэтому, так когда вы сейчас вспоминаете судей единороссов, вы, между прочим, на их воду мельницу льете. Да.
Вот и это вчера. Сегодня эта тема продолжилась. В этой же программе «60 минут» еще один фрагмент посмотрим.
Вот вам лицо либеральной ответственности.
Алексей рассказывает, что в социальных сетях пишут. Там же идет, история о том, что общество токсичное,
да,
довело
общество
Ефремова. Он запил
вот
с горя,
там,
потому что ему больно видеть, что происходит вокруг.
Там это не сделали. Там вот довели человека до такого состояния.
Затравили.
Собянин виноват, что ввел этот, так сказать, карантин. Ну, слушайте, ну...
Там самое любопытное, что Путин страну довел до такого состояния, что нормальный человек трезвым за руль не садится. А также все, кто на эту тему сейчас рассуждает, названы псами пропаганды.
Отлично.
Вот кем названы? Что названы? Кто эти люди? Кто говорит, кто из серьезных либералов, которых мы знаем, говорит о том, что Собянин довел Михаила Ефремова до такого состояния, или Путин довел его до такого состояния? Кто эти люди, с которыми борются, как с воздушными мельницами, все эти группы экспертов политических программ? Семен.
Ну, во-первых, конечно, я слабо себе представляю ситуацию, при которой Антоныч имеет влияние на российский суд, который обычно судит исключительно в пользу власти все, как известно. Да? То есть в России нет случаев, когда власть бы не выиграла. Вот. Если они действительно полагают, что там жизнь каждого человека, что совершенно справедливо, имеет значение, и что трагедия есть трагедия, что все равны перед законом, расскажите про топ-менеджера Лукойла, которого отмазали, который убил Веру Сидельникову, ее дочь, замечательного российского врача, автора
учебника. Нет, они вот все. Да. Вы сейчас уже сразу, вы записаны сейчас уже в тех либералов, которые сразу подтаскивают к истории с Ефремовым отмазанных единороссов.
Более того, я подтащу еще одну историю, которая случилась просто вчера, да, когда полицейский в Воронеже сбил на своей машине в свободное от службы время трех людей, одного насмерть, вот, и двое при смерти находятся. Про это сообщили мельком, но, вообще говоря, эти жизни имеют точно такое же значение, потерянное, как жизнь Сергея Захарова, которого сбил Михаил Ефремов. И полицейский в данном случае не является представителем кровавого режима, который сознательно убивает людей на остановках. Он является человеком, который в пьяном или в трезвом виде, сейчас говорят, что в трезвом просто, возможно, не справился с управлением, это надо расследовать, но я извиняюсь, ДТП со смертельным исходом, а в России в ДТП со смертельным исходом каждый год умирают десятки тысяч человек, это ДТП со смертельным исходом. То есть не надо вообще пытаться... В России вообще очень модно все политизировать. Причем все политизирует отнюдь никакая не либеральная оппозиция. Потому что в России вообще всякое действие, вплоть до стояния человека, значит, с одиночным пикетом или еще чего-нибудь такое, причем с одиночным пикетом без политических лозунгов, расценивается как политическая акция. Да? То есть на самом деле мы имеем дело с, ну как бы сказать, с сознательной ложью. Ну, почему вообще сейчас надо бороться с либералами, это отдельный разговор. Но то, что никакие либералы специально не защищают Михаила Ефремова, потому что он либерал, есть люди, которые ему сочувствуют по понятной совершенно причине, потому что они знали его лично, потому что, значит, он действительно замечательный актер, что вообще не отменяет, что преступление есть преступление, равенство перед законом вообще базовый принцип, но где вы видели в России равенство перед законом? Да? То есть, если люди хотят такой дискуссии, тогда вот на одном из фрагментов человек говорит, вот сейчас эти либералы будут припоминать единороссов там, и будут лить, как он выразился, правда, наоборот, в мельницу на воду, вот вместо воды на мельницу, оставим русский язык на его совести. Но пример состоит в том, что это не лить воду на мельницу, а это просто честный, равноправный подход ко всем историям, связанным
со смертельным исходом. Нет, он-то вам приписывает другое. Он говорит, что вот сейчас либералы вспомнят, что этого не посадили, значит, не сажайте и этого. Он это имеет.
Проблема состоит в том, что равенство – это, безусловно, порочная логика. Безусловно, судить надо, кроме всего прочего, если уж вообще отрешиться от любых политических оценок, в России нет прецедентного права. То есть в России, в принципе, незаконно говорить, что вы не посадили этого, значит, вы не сажаете этого. Каждое такое дело является индивидуальным, даже если это абсолютно сходный ДТП при абсолютно одинаковых обстоятельствах. То есть в России нет прецедентного права. Но то, что в России постоянно отмазывают высокопоставленных людей или людей, у которых есть высокопоставленные родственники, это медицинские факт, который знает, в общем, любой человек, который хоть как-то следит за жизнью в России и за тем, как вообще устроена, в том числе, российская система правосудия.
С нами на связи Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Глеб, как вы считаете, это автоматически срабатывает? Это автоматика просто, что вот, нарушил, убил, попал вот в ужасную историю, совершил преступление либерал, значит, либералы бросятся за своего, значит, превентивно или непревентивно нужно их в этом обличить. Или это, если бы не было этих поправок, если бы не было необходимости вот по любому поводу тюкнуть либералов, наверное, бы эта история осталась бытовой, криминальной, и политику бы сюда не потащили. Или в любом автоматически потащат, если бы в историю попал человек с определенной антипутинской, давайте прямо ее так и назовем, позиции.
Здесь простая и постоянная, что ли, структура, это даже не пропаганда, и, конечно, это не политика. Это стратегия как бы агрессии, постоянной агрессии со стороны власти, которая ищет в любом поводе, абсолютно в любом, возможность разделить всех на большинство и крохотную кучку, как это они называют. Ну, мы видели сейчас это в этих, по-моему, избыточных кадрах, где демонстрировалось это... Вся эта фашизня, в общем, бессмысленно их слушать. И потом половина из них алкоголики, хорошо известные. Я не стал бы их просто особо слушать. Но что они делают? Что от них ждут во власти? Что они поделят, еще раз поделят как бы страну на какое-то умопостигаемое, маленькое, но очень вредное, страшно вредное меньшинство. А сейчас они его называют либералами. Раньше они называли его иначе, экстремистами. Завтра будут называть еще иначе. Это не важно. Это стратегия власти как агрессии. Она не может иначе действовать, она не умеет иначе действовать, не ища повод для того, чтобы расколоть страну на большинство, моральное якобы большинство, и вот это ничтожное, вредное, гадостное меньшинство. Так что здесь Ефремов только повод.
Глеб, я приведу мнение Ивана, вот уже человека с лицом, с фамилией, именем Ивана Преображенского из Фейсбука. У нас сегодня делал наш отдел социальных сетей, вот собирал разные, очень разные мнения по поводу этой истории. Сегодня он их собрал. Пусть Соловьев сегодня еще это все почитает, но там Кремля все равно, руки Кремля. Итак, Иван Преображенский из обзора наших социальных сетей. Эти таинственные люди, которые критикуют защитников актера Ефремова, не вижу ни одного защитника, говорит Иван Преображенский, они или полезные дураки, или подонки на зарплате. Никакой защиты Ефремова в публичном пространстве нет, в отличие, например, от державного дегенерата и убийцы доцента Соколова. Эти разговоры про защиту, защитников, которых нет, искусственно навязанный дискурс, уравнивающий либерала, черточка, он же противник путинского плебисцита, с защитником алкоголика-актера, который водил пьяным и получил срок за убийство. Классический прием, на котором нынешняя власть строит манипулирование общественным мнением. Вот это вот реальный Facebook реального человека. И я бы хотела спросить вас, Семен, вы считаете, что вот необходимость дискредитации, демонизации, ну, скорее дискредитации либералов, она еще больше, она стала еще более важной для пропаганды, или как ее там называть, уже даже пропаганда, по-моему, слишком уважительное слово, в связи с этим плебисцитом. Считаете ли вы это, как Иван Преображенский?
Да, конечно, конечно, потому что надо показать, что, как было в одном скандальном ролике, который потом YouTube снимал, что у нас, если не брать поправки в Конституцию, однополые семьи будут усыновлять детей, да, был замечательный ролик, да, то есть геи, либералы, а либералы, конечно, за геев, да, то есть еще и гомофобную, очень популярную в российском народе тему. То есть на самом деле это игра на инстинктах. Это игра на инстинктах толпы, это попытка фашизации толпы, чтобы так или иначе разогреть ее, чтобы только аморальные убийцы, значит, и люди нетрадиционной сексуальной ориентации – это единственные, кто против этих поправок, а эти поправки дают нам возможность быть высокодуховной страной. Да? Это говорит страна, которой, в общем, правят люди, которые совершают все мыслимые преступления Уголовного кодекса, и часть этих людей находится вне закона, в том смысле, что она всегда уходит от уголовной ответственности, несмотря на то, что бы она ни делала. Да? То есть, на самом деле, конечно, это совершенно очевидно, в том числе используется как агитация, тем более, что же формально же существует запрет на агитацию за поправки. И вот эта история является способом агитации за поправки, которые использует власть, понятной той части людей, которая не привыкла думать своей головой, на которую главная надежда, собственно, у тех, кто устраивает это голосование.
И также я хочу спросить Глеба Павловского. Вот вы эту картину в общем, в объеме наблюдаете. Вы ощущаете, что существует необходимость вот этой дискредитации оппозиционных сил, которые выступают... Мы сейчас сделаем, тоже покажем сюжет этих моделей разного протестного голосования, выхождения, нехождения, но любых сейчас оппозиционных сил, которые выступают против этих поправок. Видите ли вы это, что вот есть, существует кампания по дискредитации их?
Ну, она кампания по дискредитации оппозиционных антивластных сил не останавливалась вообще ни на день и, по-моему, ни на минуту. Если посмотреть, например, что творится в телеграм-каналах днем и ночью, нанятые псы, что-то все время, что-то говорят, придумывают про мнимых либералов, антипутинцев и так далее, в разных форматах, в разных жанрах, высмеивают, клевещут, как бы унижают. Это любимая форма, любимый жанр нашей публики околовластной – унижение других. Конечно, этот случай с Ефремовым – это подарок им. И это можно было знать заранее, потому что, естественно, у каждого известного человека, попавшего в криминальный сюжет, есть свой фан-клуб. И этот фан-клуб, естественно, его защищает. А как же? Это нормально. Это нормально защищать своего друга. Какое бы преступление он ни совершил. Но это не имеет отношения к политике или к политическому спектру. Это имеет отношение к терроризации общественного мнения, которой занимается администрация президента, занимается Останкино и занимается вот вся эта сволочь, которую мы видели на экране. Повторяю, половина из них известна как жуткие пропойцы. Не хочу называть фамилии, да, и когда эти пропойцы, глядя в экран, учат нас жить, это вообще смешно.
Глеб, спасибо. Я очень благодарна, что вы точно развели вот эти группы поддержки. Конечно, всегда есть друзья. Есть друзья. Но никогда ни один друг не кинет, если это близкий друг, камень. Хотя я читала и такие комментарии, что я дружила с ним, но в этой ситуации мне просто очень тяжело, но я должен от него отказаться, отречься. Такое тоже есть. Но в принципе, если друзья, это друзья. И даже в самые тяжелейшие, даже когда преступление, они не хотят в это верить, готовы закрыть глаза на любое видео, но это, друзья, к либералам, к их политической позиции это не имеет никакого отношения, так же, как вы сказали, Семен, не имеет никакого отношения к этому чудовищному преступлению. Оно не специально, преступлением, но это, конечно, преступление, но это неосознанное, неосмысленное, но оно, конечно, этим, к сожалению, на очень высокий процент не могло не закончиться этим. И это не имеет никакого отношения к политике, к его политическим взглядам.
Более того, я думаю, что Михаил вообще Ефремов. Людям, которые такой тип пропаганды используют, им надо хотя бы вспомнить, что считают, что они нормальным, да, ситуацию, когда при Сталине там тот же Калина отрекался от жены, которую посадили. Или вы считаете, что родственники или друзья должны обязательно отрекаться от человека, который совершил преступление. Вообще, честно говоря, можно вполне считать преступление преступлением, а здесь двух мнений быть не может, и сам Михаил Ефремов сразу, безусловно, признал вину. Да?
Вот. Это он признал. Ну, что это речь, он, да, убил человека, но он же это не было там специально запланировано.
Это вопрос следствия. Я говорю, да, что это... вообще защищать человека, попавшего в беду, для близких его людей, это действительно абсолютно нормальная этическая норма даже для тех, кто пытается либералам сейчас приписать некоторую жуткую аморальность. Это, вообще говоря, предельно моральная позиция. Морально не отрекаться от человека.
8-800-222-12, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните нам. Если вы ощущаете, что вот в этом приближающемся плебисците есть вот это вот, вы чувствуете, что есть какое-то желание, настроение у власти, у пропаганды дискредитировать тех, кто выступает против, пожалуйста, звоните, делитесь своими впечатлениями. Мы сейчас, вот я для наших гостей, мы подготовили сюжет о том, какие вот эти самые проклятые либералы, но не только либералы, мы не назовем коммунистов либералами, мы просто сейчас вот эта проклятая оппозиция, какие модели протестного голосования предлагают своей аудитории, за что и поплатились вот такого рода сюжетами. Посмотрим наш.
После того, как в начале июня в Центризбиркоме объявили о деталях предстоящего голосования по поправкам в Конституцию, оппозиционные политики представили собственные модели поведения на выборах. В партии «Яблоко» заявили, что не будут участвовать в голосовании и призвали к этому своих сторонников. Однако представители этой партии отметили, что уважают все законные формы гражданского протеста, такие как голосование против или перечеркивание бюллетеней. Алексей Навальный также призвал не ходить на голосование по поправкам в Конституцию. В своем телеграм-канале он написал: «В выборах участвуем, вне выборах и подделки не участвуем». По словам политика, если бы власти проводили референдум, пусть даже с фальсификациями и неравным доступом к агитации, то в нем бы еще можно было принять участие. А голосование в шатрах без наблюдателей Навальный не признает, так как здесь голос не имеет никакого значения. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов также призвал своих сторонников активно бойкотировать голосование по поправкам, вести активную разъяснительную работу среди населения и всеми доступными способами осуществлять контроль за явкой избирателей, чтобы выявлять нарушения и фальсификации. По заявлению на сайте Левого фронта, их задача – максимально снизить явку избирателей и, соответственно, легитимность фиктивного голосования. Активисты общественной кампании «Нет», к которой относятся Дмитрий Гудков, Максим Резник, Андрей Пивоваров, Илья Азар и Юлия Галямина, не согласны с позицией бойкота. Они призывают идти на выборы и голосовать против поправок. В КПРФ также объявили, что будут голосовать против внесения изменений в Конституцию. При этом в партии призвали определиться граждан с решением самостоятельно. Ранее в первом чтении в Госдуме коммунисты поддержали законопроект о реформе Конституции, однако не одобрили поправку об обнулении президентских сроков. 8 июня КПРФ объявила о начале собственного народного референдума, где представлены 15 предложений по изменениям в Конституцию, не учтенные ранее Госдумой. Референдум от КПРФ проходит в онлайн-формате.
Итак, я просила бы наших уважаемых гостей оценить вот эти модели «за», «против». Пожалуйста, Семен.
Ну, я могу высказывать только свою точку зрения в данном случае, потому что я человек, никогда никакой партии не принадлежавший и не буду к ней принадлежать. Меня в позиции вообще части либералов очень расстраивает то, что они пытаются каким-то образом увязать голосование с вирусом. Это, на мой взгляд, принципиально неправильно и спекулятивно, потому что это голосование незаконно, и оно незаконно независимо от того, как оно влияет на здоровье людей. Оно было бы незаконно, как в любую назначенную дату, если бы коронавируса вообще не было, если бы пандемия прошла, все равно это голосование, дата его ничего бы не меняла.
То есть вам не нравится этот акцент? А акцент состоит в том,
Проблема в том, что рисковать здоровьем проблема не в этом, а в том, что, ну, во-первых, я глубоко убежден, что эти поправки так или иначе, ну, мало что они как бы незаконны по фундаментальным причинам, да, одна из главных причин, что там, в частности, вносятся поправки в 3 главы Конституции, которые нельзя вносить без созыва Конституционного собрания, которое не созывалось. Вот. Нет такой процедуры голосования вообще, она всего лишь прописана в самом законе о поправках. Непонятно, что такое вообще голосование с точки зрения его влияния на решение властей. Сам закон не обязывает власти отказаться от поправок в случае любого исхода.
Мы все это уже знаем давно.
Так вот, в том-то все и дело. Да. А зачем участвовать в заведомо незаконной процедуре, если никакой результат не является гарантией отказа от этих поправок?
Нет, ну подождите, вы что, не верите на слово Владимиру Путину, что ли? Я не могу понять. Вы на слово ему не верите? Он на слово говорит, если вы не поддержите поправки, я от них откажусь. Мы не понимаем, как. Заставит еще раз переголосовать Думу, чтобы она их аннулировала. Я не знаю, как он это сделает.
Я не просто не верю на слово. Более того, ему на слово не верит даже Государственная Дума Российской Федерации, которая уже пишет законы, в которых эти поправки учтены как принятые, да, уже были пойманы на этом законодателе. То есть, на самом деле, главная эта проблема состоит в том, что эта вообще процедура, она не имеет никакого отношения. У нас, к великому сожалению, любая оппозиция покупается на какие-то действия, которые не решают главного вопроса о власти. Да? То есть, любая оппозиция политическая, она должна так или иначе бороться за власть. Для чего эти поправки принимаются, мы на самом деле до конца не знаем. То есть, разговор о том, что Путин должен таким образом обеспечить себе право быть президентом до 2036 года не выдерживают критики, на мой взгляд, по одной простой причине. Нет ответа принципиального, вот конкретного, да, то есть версия есть, ответа нет. А зачем это делать именно сейчас? Почему это делать в 2023 году, когда истекает его срок, близко к истечению срока его нынешних полномочий? Почему это делается сейчас так быстро, с еще скопом поправок, плохо написанных по-русски, вводящих какие-то странные понятия типа государствообразующего народа, вводящих какие-то экономические обязательства государства в Конституцию, породивших знаменитую шутку, которая, мне кажется, очень точно описывает этот процесс, что давайте мы внесем в Конституцию, чтобы на пятерочке всегда работала вторая касса. Да? То есть, на самом деле, проблема состоит в том, что люди тратят силы на то, чтобы как-то относиться к решению, которое в реальности так или иначе все равно не определяет принципиально вопрос о власти. Мы не знаем, как потом власть распорядится этими поправками. Мы не знаем, когда эту конституцию они же будут переписывать или будут переписывать какие-то другие люди не под Путина. Мы не знаем, зачем вообще все это затеяно. Никакого внятного ответа государство не дало.
Я поняла, Семен, вы не оценивая модели, все модели,
нет,
которые...
Нет, я считаю, что правильная модель
считаете, это
бойкот.
Что правильная модель это Навальный?
Я считаю, что правильно, ну, в том, что и Навальный говорит. Да. Я считаю, что правильная модель бойкот, но этот бойкот никак не связан с пандемией и со здоровьем.
Да.
Этот бойкот связан с сутью этой процедуры.
Хорошо. Вот перед тем, как задать аналогичный вопрос Глебу Павловскому, я все-таки хочу сказать, что вас как будто бы услышали, не вас, а тех, кто ту часть оппозиции, которая в качестве мотивации не ходить выдвигает здоровье, я сегодня уже видела по каналом ВГТРК мультик они запустили, который называется «Безопасное голосование». То есть этот мультик, приходит к вам агитатор в масочке, вы в перчаточках, вот он, стеклянный ящичек, и подпись вот к вам в квартиру будет приходить, вы бросаете свой, пускаете свой бюллетень, в котором что-то там вычеркнуто или нет, и слоган «Безопасное голосование». Так что в любом случае идет сейчас агитация людей, что проголосовать не страшно. Вот это точно существует. Глеб, вы послушали всем, мне кажется, мы все учли все варианты протестных действий. Что вы смеетесь? Боитесь, что к вам с ящичком придут, что ли? Безопасным.
Трудно, я далеко от Москвы.
Повезло. Значит, к вам с ящичком не приду.
Давайте упростим ситуацию. Упростим проблему. Разделим. Есть три проблемы. Три. Первый очень хорошо сказал коллега Новопрудский. Это абсолютно незаконная процедура. Незаконная и процедура принятия, и сумма поправок, часть из которых фактически вводят другую конституцию в обход референдума. Незаконно. Нет такой вещи, как всероссийское голосование. Его нет в законах вообще. И поэтому это можно было заменить телефонным опросом. Уже господину Путину так хочется узнать, насколько его любят. Но это не более, не менее незаконно, чем аналогичные процедуры. Поэтому здесь уже столько сказано, мы это много раз сказали. Вторая сторона вопроса. Обнуление и так называемый 2036 год. Это практическая сторона вопроса. Бывают плохие политические конструкции, которые решают реальные задачи. Ну вот реальная задача, как быть, когда господин Путин уйдет идет, а он ведет. И как быть, чтобы при этом не пострадала страна, общество, государство еще больше, чем сейчас? Вообще-то говоря, он должен решать эту проблему. Он ее не решает. Что значит 2036 год? А кто гарантирует, что господин Путин доживет до 2036 года?
Как в следующем кто?
Году, я, или мы останемся?
Я просто шокирована, Глеб. Как это кто гарантирует? Ну, доктора гарантируют, которые... Вот целый институт, наверное, трудится, чтобы дожил. Вы что такое говорите?
Нет, нет, простите. Мы живем в эпоху эпидемии, пандемии. Много моих друзей уже ушло сейчас, понимаете, которые должны были бы жить и жить. Я ничего не знаю про сроки, отпущенные Господом Богом господину Путину. Еще раз говорю, если он не доживет до 2036 года, страна остается недоконституцией, которая никак не определяет способ выхода из идиотского тупика, в который он загнал страну. Но есть третий, еще более важный и, с моей точки зрения, центральный момент, в котором я полностью в данном случае расхожусь с коллегой Новопроцким. С моей точки зрения, сегодня главная сторона вопроса – это именно гарантированная жертва жизнями, гарантированная. Мы точно знаем, что какое-то количество смертей, какое-то количество тысяч заболеваний плюс и какое-то количество сотен в лучшем случае смертей по стране будет добавлено этим голосованием. Это практически очевидное обстоятельство, да? Особенно теперь, когда выяснилась подделка числа, подделка со смертностью по одной Москве, да? Мы это уже знаем. Итак, что, значит, куда гонят людей? Кстати, вы не правы, что об этом никто не сказал. Об этом сказал Навальный и его руководитель сети Леонид Волков. Акцентировал этот момент. Момент того, что отличающий это голосование от любого другого в прошлом. В прошлом такого риска не было. Такой цены авторитарная власть не просила. Отдайте мне ваших деточек, отдайте мне какое-то количество, 300 или 500 мертвых за то, чтобы провести голосование. Это новое обстоятельство. И если оппозиция не фокусируется на этой проблеме, она теряет нерв, центральный нерв момента, витальный момент, который важный, наиболее важный для любого гражданина, для обывателя. Тот, кто хочет лично идти рисковать, ради Бога. Флаг в руки. Но гнать 100 миллионов человек в эпидемический барак категорически нельзя. И на этом надо фокусироваться. И на этом должна была бы фокусироваться и компания «Нет», кстати, которая потеряла этот момент и фактически слилась в экстазе с Кремлем, потому что она работает на явку. И Зюганов тоже, когда говорит «идите голосовать» и говорите «нет», он тоже работает на явку, а явка для власти сегодня главная. Вот это центральный момент. Здесь я.
Глеб, но я все-таки, вы знаете, я все-таки с вами в чем поспорю? Явка главная, но она совершенно не главное там, в народной памяти, в исторической. Вы забываете, сколько пришло мгновенно. Вам всегда будут рассказывать, сколько... Вот вы помните, сколько приходило там на выборы мэра Москвы, когда 28% получил Навальный? Я не помню. И Семен наверняка не помнит. Может быть, даже вы не помните. Хотя вам, ну, по работе, может, вы и помните. Но не все. Но 28% отлично помнят. Помнится процент. Людям впервые предложили... Посмотрите, как давно не было этой игры. И против всех давно позабыто. Все, что вы можете, это портить бюллетень, который там засчитают, не засчитают, порченный. Порча бюллетеня – это не ваше участие в выборах. Здесь вы впервые за очень долгое время можете сказать «нет». Поэтому явка уйдет, а ваше «нет» останется. Вот я вам в качестве…
Сколько трупов вы готовы за это положить? Оппозиция, сколько трупов считает достаточным положить за это замечательное дело, бросить бюллетенец нет. Значит, тогда они тоже убийцы, они соучаствуют в убийстве. С моей точки зрения, Путин в данном случае по малодушию, по какой-то слабости, азартной, я бы сказал, слабости игрока рисковать, рискует на этот раз жизнями людей по пустяку, который можно было отложить на любое время, на август, на сентябрь, на декабрь, на следующий год. Плевать на самом деле, когда провести это фейковое голосование. Вот главная проблема. Это политическая проблема. Не было такой проблемы, когда мы выбирали Собянина. Такой проблемы не было, никто не рисковал жизнью.
Вот, пожалуйста, Семен, это яркая позиция, та, которую вы считаете, что она, ее не должно быть, это не главное, не существенное. А Глеб считает, что на этом нужно строить агитацию против голосования.
Проблема же состоит в этом, да, вообще, к великому сожалению, либералы оказались, на мой взгляд, просто одним из главных ковид-фашистов. Да, они поддержали совершенно неадекватные меры борьбы с вирусом, потому что, к великому сожалению, я в силу, в том числе, своих журналистских, так сказать, интересов, смотрю за всей доступной статистикой по всему миру по коронавирусу с 6 марта, то есть еще до того, как была объявлена пандемия. Да. Слежу за тем, как развивалась ситуация в странах с карантинами, без карантинов, когда конкретно были объявлены карантины. Вот в самом общем виде, просто много времени нужно на доказательства, но вот где бы что ни было, если даже представить себе, что все страны без исключения фальсифицировали, но у всех примерно получилось одинаково. Вот нигде совершенно карантина ничего не дали. И все после вынужденного выхода из карантина, потому что так жить нельзя, оказываются в положении Швеции, которая его не вводила, или Японии, которая его не вводила. То есть все равно все так или иначе...
Конечно, вводила карантин. Ну, не карантин,
Нет, Япония никогда не вводила
карантин.
Япония не закрывала магазинов, Япония говорила, не рекомендовала выходить. Это принципиально разные вещи. Запирать и штрафовать – это одно, а все
и
закрывать...
Рестораны закрывали.
Нет. В Японии работали рестораны, в Японии вводился режим чрезвычайной ситуации, чтобы помогать людям. Но дело не в этом. Вопрос гуманизма, он абсолютно как бы приоритетный в любом случае. Но проблема состоит в том, моя позиция не состоит в том, что нужно рисковать жизнями. Я как раз и призываю к бойкоту. Я просто считаю, что позиция бойкота, именно потому что это незаконно, она важна независимо от этого. Вот я что хочу. Вы говорите, что вот останется сколько посчитают. Так мы совершенно не знаем, как они посчитают. Нет процедуры подсчета.
Это другое дело.
То есть они могут любой процент сказать, в том-то
Господи,
все и дело.
Да это же беда любых выборов, что вы, когда вы идете, вы же все равно ходите на выборы. И все равно вы идете с идеей, я не знаю, как посчитают, но люди все равно ходят на эти выборы.
Какие-то люди ходят.
И поэтому для тех, кто на них все равно пойдет, на них рассчитана вот эта пропаганда с одной и с другой стороны.
Конечно, но в том-то все и дело, что...
В том числе, о которой я рассказала, безопасный ящик.
Так речь идет в том-то все дело. Просто о разных акцентах неучастия в том, в чем нельзя участвовать, на мой взгляд. То есть можно, конечно, говорить, что нельзя участвовать. Просто я совершенно убежден, что никакой принципиальной разницы в количестве трупов, которые мы все равно получим от этой пандемии при голосовании, если бы его не было, не будет.
Если исходить из вашей логики, то, что вы приписали, или вы, не приписали, но вы так обобщенно приписали все-таки либералам, что они ковид-фашисты, они поддержали эти меры, тогда из вашей логики, тогда странно, почему же они, вы же сами раскритиковали их позицию, когда они призывают не голосовать, потому что это опасно для жизни. То есть они из ковид-фашистов превратились...
Это вот и есть, это в том-то все дело. Они считают, что в том-то все дело, что это попытка, они же, кстати, говоря, стали чуть ли не ругать Собянина, что на него надавили, значит, он отменил цифровые пропуска, которые никаким боком вообще не повлияли на пандемию. Они же до этого кричали, что вот мэрия с этими цифровыми пропусками создала очереди в метро. Кто кричал? К великому сожалению, надо быть последовательными. Я очень не хочу, чтобы, условно говоря, ультра-ортодоксы правые оказались единственными защитниками элементарных прав и свобод в ситуации, когда человечество просто не сопоставило угрозы. Вирус – страшная опасность. В этом нет никаких сомнений. Но степень ужаса этой опасности совершенно несоразмерна с теми мерами, на которые пошли в борьбе. И проблема состоит в том, что, опять же, если бы, давайте будем честны, да, голосование, Путин мог совершенно спокойно провести голосование 22 апреля. Он почему-то хочет его провести быстрее, видимо, для него это не пустяк. Версии на этот счет есть разные, в том числе одна из версий того, почему вообще это происходит, связана с его состоянием здоровья напрямую. Потому что явно есть какие-то обстоятельства, которые заставляют его это делать именно сейчас. В этом общество не разобралось. Мы не знаем вообще главной причины, почему вообще в этом году эта история возникла. Нет никаких. Вот именно что. С точки зрения, если бы все было спокойно, лично с президентом, вообще нет никаких оснований в этом году было не менять эту конституцию, не устраивать дымовую завесу,
не поправку перешел. Но, тем не менее, хорошо, они ее меняют, и они это устраивают, да. И все-таки существует, давайте так, давайте, вот существуют такие мотивы, для, которые предлагаются гражданам, которые пойдут, мотивация, да. Не ходите, потому что это опасно для жизни. Да. Эта мотивация отбивается телевизионной рекламой, что это безопасно для жизни. Да. Мы в одном из своих эфиров анализировали ту социальную рекламу, которую предлагают гражданам и спрашивали наших уважаемых слушателей, подействуют ли на них вот эти призывы, эта реклама, то, как это оформлено. Сейчас я хочу вас спросить немножко о другой рекламе, о пропаганде нехождения и движения против или хождения и голосования против. Давайте их сейчас объединим. Вот об этом протестом. Вот я хочу спросить вас и вас, уважаемые слушатели, тоже, кто успеет позвонить, подействует ли на вас вот такая реклама. Вот я прошу вывести на экран эту листовку, я буду ее читать. Для тех, кто нас слушает по радио, если вот посмотрите на эту листовку, я читаю. Это реклама движения «Нет». 2003 год. Это все цитаты Владимира Путина. Читаю для тех, кто слушает нас по радио. «Сам процесс внесения изменений в Конституцию является дестабилизирующим фактором», сказал Путин в 2003 году. 2004 год. «Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны, не позволять ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. К ней надо бережно относиться. Я категорически против ее изменения», Владимир Путин. 2005 год. Цитата Путина снова. «Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под самого себя, то от этого государства скоро ничего не останется», сказал Путин в 2005. И вот что он сказал в 2007. «Изменение Конституции под конкретного человека, даже если я ему, безусловно, доверяю, я считаю некорректным». Итак, дальше лозунг, собственно говоря, слоган, лозунг «Поддержи президента, скажи изменениям в Конституции нет». Глеб, вот предлагается гражданам поддержать президента образца 2004-2007 годов. То есть того президента, который предлагал за эту конституцию не трогать. Вы считаете, это эффективная реклама, антиреклама?
Того президента, который все-таки ушел по итогам второго срока.
А, кстати, ушел, да? Немаловажно. Это он перед концом, это он перед концом говорил.
Ушел в 2008 году, но этого человека больше нет, этого политика больше нет. Что он делал с 2011 года, с 2011 даже года, шел в другом направлении. Он не подпишет уже эти свои цитаты. Такую справку мониторинга я сам могу составить. На что рассчитывают люди, которые кому? О них собираются предложить этот свой троллинг. Только любителям троллинга, любителям тонкой, соленой политической шутки. Но на это не наберется, честно говоря, даже нескольких сот тысяч человек, я боюсь, увы. Поэтому это абсолютно в качестве агитационной листовки. Это бездарно сделано.
Интересно. А Игорь из Мурманска, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
И Семен. Я вот, знаете, я хотел бы не по поводу голосования, потому что голосовать-то я не пойду, потому что закон уже принят, поправки уже приняты. А я по поводу Ефремова хотел бы сказать.
Давайте.
Вот что простые люди, вот я живу в Мурманске, на обычном производстве работаю, что говорят простые люди? Они говорят, что вот Юкубовича же отмыли, когда он сбил женщину на переходе. И они путают и «Единую Россию», и либералов, то есть они все это называют богемой, что его точно так же отмоют. Вот так считают простые люди. Что есть они, есть мы, простые.
Понятно. То есть, вот спасибо большое за этот звонок. Это очень хорошее, интересное мнение, что там нет для человека. Они волнуются, что его отмажут не потому, что он там... как волнуется там, я не знаю, вот эта вот тусовка этих ток-шоу, а потому что он богема, и у него есть друзья, и вот это вот может случиться в политику, не вкладывается.
Вот такая вот квазикаста вся российская общество, совершенно очевидна. То есть на самом деле часть людей, которые считаются, условно говоря, либо системной оппозицией, либо дозволенной оппозицией, либо даже оппозицией, которая вроде как оппозиция, да, но люди, которые, тем не менее, встречаются на одних корпоративах, условно говоря, да?
Ну да.
Но они в сознании обычных людей действительно часть власти. А что касается вот этой вот...
Да, вот пожалуйста, которую Глеб считает бездарной. А мне кажется, остроумной.
Мне кажется, что это мем. То есть это,
что это, что?
Это мем, это расширенный мем. Да? Ну, все, да. Все прекрасно. Ну, если люди
ну,
вообще...
это сетевая шутка,
если, в общем, вообще да. говоря, это профессия журналиста, в том числе, ловить человека на словах. Это очень важная деталь. Ну, вот Владимир Владимирович Путин публично обещал, пока он президент, не будет повышения пенсионного возраста. Он публично обещал не банкротить ЮКС. Он публично обещал в свое время не отменять выборы губернаторов прямые, потом он их отменил,
так вот
потом вернул.
Так работает это, что его ловят на словах, и что он делает абсолютно противоположное тому, что он говорит? Это работает?
Это не работает никогда. Потому что в России и так люди, в том числе лояльные власти, прекрасно знают, что, во-первых, власть ворует и лжет. Ложь и воровство в сознании людей для власти – это норма. Российская, в России вообще есть уникальная терпимость, не же уникальная, но очевидная терпимость, например, коррупции. Считается, что если начальник не ворует, то какой-то странный начальник. Если начальник не лжет, то какой-то странный начальник. Более того, даже понятно, почему это так есть. В России по всем опросам всегда очень высокий процент, гораздо выше, чем в любой западной стране. Те, кто, например, считает, что не платят налоги, не платить налоги или кредиты, тоже важно. Почему? Государство нас обманывает, и мы обманем это государство. Мы знаем, что они жулики и воры, поэтому их можно обманывать. То есть в этом смысле люди ищут себе самооправдание. У нас в том-то все дело. У нас почему не удается создать гражданское общество, состоящее из граждан? Потому что у нас люди изначально не доверяют государству, причем даже вполне лояльные. Люди, которые голосуют за власть, этой власти не доверяют по факту. Но на этом недоверии они строят и свое бытовое поведение.
Мы послушаем Андрея из Обнинска. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я слушал монолог этого товарища. Ну, я пытался сформулировать, что такое совок. Ну, если этот термин уместен. Алло.
Слушаем внимательно. Алло. Слушаем, слышно вас хорошо, да.
Вы знаете, я понял, что, к сожалению, вот совок, он не врет, он просто выдает желаемое за действительность. Вот, я пытался спроецировать все это, вот, ну, власть придержащих, ну, постсоветских наших граждан. И получается, что, ну, как бы они не врут, а выдают желаемое за действительность. И дальше, ну, выстраивается некая цепочка, с моей точки зрения, всех этих поступков, ну, и чего-то там
еще. А кто? Вы сейчас о ком? Это власти не врут, а выдают желаемое за действительное. А это не ложь, выдавать желаемое за действительное.
Вот, для них, к сожалению, нет. Для них, к сожалению, нет. Они выдают желаемое за действительность.
Ну вот. Что, да. Вообще это интересно. Вот, Глеб, я вас все-таки спрошу. Вот мне нравится то, что сказал Андрей. А может быть, Путин тогда, с 2004 по 2007, но он правда верил в то, что не будет он никогда менять Конституцию? Зачем ему, тем более, что еще неизвестно, вернется ли он на свое место? Может, это было желаемое?
Вы не можете хорошо соврать, если сами в этот момент не верите. Это ведь театральные условия успешной лжи. Вы должны в нее верить. И, конечно, Путин в это верил, иначе бы он не ушел в 2007 или 2008 году. Нет, он в это верил. Он просто не знал, что можно иначе. Но подумывал об этом уже тогда. Поэтому, вы помните, были там пробные мечи насчет национального лидера, именно тогда же это появилось, в 2007 году. Но бессмысленно спрашивать, врут или не врут ваши руководители, если у них нет необходимости бояться в этом случае, нет контроля. Они могут говорить все, что угодно. Почему я так делаю? Потому что я могу так делать. Вот правильно. Это ложь или правда?
Да, мы как-то вот удивляемся, ведь, казалось бы, вот нет контроля. Да ведь это же легко, это же ваша собственная жизнь. Как нет контроля, когда вы сами понимаете, вам врут или вам не врут? Вот какой нужен контроль, чтобы понять, вы хорошо живете или вы плохо живете?
Ну, в том-то все дело, что мы, кстати говоря, увидели на вот эти карантины, да, было интересно, мы видели страну, в которой какое-то время Путин как бы не правил. впервые за долгие годы. Это был очень интересный опыт. Его трудно пока осмыслить однозначно, но мы увидели, что так или иначе региональные власти могут принимать разные решения. Они могут быть взаимоисключающие от региона к региону. То есть Россия без Путина может жить. Вот, может быть, главный урок карантина, что Россия вполне может обойтись
вот
без Путина.
Семен предложил вот в это голосование внести еще один лозунг. Россия вполне может жить без Путина. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии.